раздался длинный низкий вопль, опускающийся до утробного рычания. Источником вопля оказалась оседающая на землю толстуха. Бритоголовый профессионально подхватил ее сзади, помог упасть поудобнее. Толстуха лежала, согнув ноги в коленях, и пыталась обхватить свой огромный живот. Лужа растекалась под ее спиной. «Неужели рожает?» — изумился Бритоголовый. «Странно, что здесь можно рожать. Впрочем, почему нет?» На тетке был фланелевый халат в крупных махровых цветах. Несколько пуговиц успели отлететь от напора ее ворочающегося тела. Остальные он расстегнул ловкими пальцами. Задрал подол рубахи к стекающим под бока огромным жидким грудям, и дух его захватило. Сначала ему показалось, что тело ее обвязано множеством толстых жгутов розового и лилово-багрового цвета, на которых растут крупные морские моллюски, размером почти с чайное блюдце каждый. Он тронул одну из раковин, это было не отдельное существо, а какой-то нарост-паразит. Все эти веревки и ракушки, проросшими тяжами, держались в ее животе. В этой живой сети была даже какая-то уродливо привлекательная художественность. Никогда ничего подобного не видел Бритоголовый за всю свою долгую медицинскую практику. Инструментов при себе не было, только серебряная ложка. Он принялся обследовать пациентку хотя бы наружно, попытался сдвинуть один из ракушечных наростов и пальпировать живот. При первой же пальпации ему показалось, что он нащупал ручку плода, очень высоко, под самой диафрагмой. Еще и ягодичное предлежание, огорчился он, предвидя дополнительные трудности с поворотом на ножке, и хотел продолжить ручное обследование. Но произошло нечто чудовищное. Только что прощупанный им кулачок, пробив напряженную стенку живота, выскочил на поверхность. Толстуха испустила вопль.
«Потерпи, потерпи, голубушка!» — успокоил он роженицу.
«Что это? Прободение стенки матки? Стенки брюшного пресса, кожных покровов? Немыслимо! Какой же степени мацерации должны быть ткани, чтобы прорваться под нажимом ручки плода?» Он еще раз нажал на живот, он был тугой и плотный. И тут заработало внутривиденье. Открылась картина. Все чрево женщины было набито младенцами до отказа, как рыба икрой. Кулачок же, который он держал в своей руке, принадлежал вполне сформировавшемуся девятимесячному плоду, о чем свидетельствовали плотные ноготки на пальцах, важный показатель его зрелости. Двумя пальцами он расширил отверстие, откуда высунулась ручка. Роженица застонала. — Ты уж потерпи, потерпи, богатыря родишь! — автоматически бодрым тоном поддержал он женщину. Отверстие подалось легко, и Бритоголовый, взяв ручку ребенка в свою, исчез в нем чуть ли не до локтя. Он надеялся развернуть ребенка головкой. Тот развернулся очень легко, но не затылком, а лицом. Доктор заставил его нырнуть и подвел руку под затылок. Женщина стонала, но уже не кричала. Бритоголовый же бормотал что-то привычное, успокоительное, не отдавая себе в этом отчета. «Вот и хорошо, мамочка. Ребеночек первый? Второй? Опытный, значит, дыши поглубже, поглубже и пореже. Не чисти так, считай до десяти». Все получилось быстро, просто замечательно. Мальчик выскочил. Нормальный, живой. В густой смазке младенец лежал на руке доктора без пуповины. Без рук, без ног, без головы может родиться ребенок. Но не без пуповины же.
Пупочная впадина была глубокая, чистая, вполне зажившая. Бритоголовый, несмотря на удивление, делал то, что было в этот момент необходимым. Прочистил нос, ротовую полость и, повернув младенца вниз головкой, шлепнул по мокрым ягодицам. Раздался низкий обиженный крик: «А-а-а!» Как давно не слышал бритоголовый этого горестного звука новой жизни. Жалкая музыка, хриплая песня только что развернувшихся легких, пугающая самого исполнителя проба первого звукоизвлечения из хрящевой флейты гортани. Младенец плачет от страха перед новым звуком. Но все здесь было иначе, вопреки правилам, привычкам, ожиданиям. Младенец легко отделился от ладони доктора, и как пузырек воздуха отрывается от подводного растения и поднимается вверх, все еще звуча на двух нотах, плавно проплыл вверх около метра и исчез, оставив после себя звук лопнувшего резинового мяча и крутой водоворот в воздухе. Бритоголовый еле успел проводить его взглядом, как раздался новый вопль роженицы, и он стал рядом с ней на колени. Среди радужной сетки наростов зияло два прорыва. Из одного торчала ножка, из другого пробивалась серая головка. Место, из которого только что был извлечен младенец, сошлось с складчатым пупком, так что и зашивать не было надобности. Бритоголовый пытался прощупать, принадлежит ли головка и ручка одному ребенку или двум. Роженица закричала. Бритоголовый, пытаясь засунуть ножку обратно, надавливал на живот женщины так, чтобы головке легче было прорезаться. Ракушечный нарост мешал расширению отверстия, и бритоголовый оттягивал нарост серебряной ложкой, а пальцами левой руки раздвигал дорогу. Второй мальчик тоже был без пуповины, но бритоголовый думал теперь лишь о том, чтобы и этого ребенка не упустить в небо. Но происшествие повторилось в точности. Ребенок закричал, зашевелил ручками, и хотя бритоголовый держал его на этот раз крепко, прикрывая сверху второй рукой, выскочил из-под его руки и мыльным пузырем с тем же самым чмокающим звуком отлетел, оставив очередную, быстро затягивающуюся воронку. С третьим бритоголовый провозился гораздо дольше. Он шел ногами. Развернуть его не удалось. К тому же он, крепко сжав кулачок, тянул за собой обрывок тяжа, проросшего внутрь живота роженицы. Зато на этот раз бритоголовый уже и не удивился, когда спинка светленькой безволосой девочки отлепилась от его мокрой ладони, и ребенок взлетел в небо. Трудность двойни заключалась в том, что они оказались в одном околоплодном пузыре и никак не проходили в отверстие, так что бритоголовому пришлось перекусывать не пуповину, как делают звери и рожающие без посторонней помощи женщины, а упругую синюю веревку, обхватывающую живот, который хоть и несколько уменьшился, но продолжал оставаться огромным. Еще один ребенок удивил бритоголового тем, что вышел самым естественным образом, через родовые пути. Но и он не порадовал его наличием пуповины. Это был шестой. Седьмой родился следом за ним, тоже древним способом, но был он довольно сильно недоношен. И с руки доктора слетел неохотно. Тот даже слегка пожалел, что не попытался его удержать. Строго говоря, последние двое были близнецами, но один отставал от другого не менее чем на 7 недель. Такого не бывает. Впрочем, среди близнецов довольно часто один угнетает другого в период внутриутробного развития. Но рассуждать было некогда, потому что из живота торчала ручка следующего клиента, жаждущего выскочить наружу. Когда множественные роды наконец окончились, роженица спросила, где ее дети. Бритоголовый разглядел ее лицо. Это была она, его главная пациентка, ради которой он сражался с медицинскими чиновниками, с коллегами, с друзьями, даже со своей семьей. Измученная непосильной работой, голодом, родами, одиночеством, ответственностью, безденежьем, и он объяснил, как мог, что дети ее, надо думать, на небесах. Она горько заплакала. «А мне-то что ж, никого? Ни одного детеночка?» Она лежала, а он стоял перед ней на коленях. Путаница наростов и тяжей ослабла и болталась вокруг ее бедер, покрытых сплошь растяжками и ссадинами. Он потянул за одну из ракушек. Она осталась в его руке. Только что плотные и живые, как черви, тяжи крошились в руках, и вся эта путанная сеть слетела с ее тела сухой шелухой. Какая-то кожистая пленка, напоминающая змеиный выползок, сошла с бедер роженицы. К телу ее вернулось человеческое достоинство. Да и глаза ее, обведенные темными кругами страдания, смотрели на доктора с благодарностью. Он хорошо знал этот утомленный, немного отрешенный взгляд только что родившей женщины. «Идти можешь?» — спросил бритоголовый. «Я здесь останусь», — ответила она. Тогда бритоголовый зарыл в песок остатки чудовищных наростов, подобрал с земли несколько сухих растений и зажег огонь. «Отдыхай, деточка, отдыхай. Все будет хорошо». Она зашевелилась, привстала, опершись на руку. «Как же хорошо!» Бритоголовый оглянулся. Его ждали. Впервые за все время путешествия, уходя, он не угасил огня. Они пошли дальше обычным своим порядком, по одному, по двое, и бритоголовый, оглядываясь, все видел вдали голубоватый огонь. Потом он услышал позади себя чмокающий гулкий звук и, обернувшись в последний раз, уже не увидел ничего, кроме песчаных холмов и собственных следов, быстро затягивающихся песчаной легкой поземкой. Они все шли и шли по однообразному пустому пространству, печальному и всхолмленному, покуда, наконец, не пришли. Песчаная пустыня закончилась. Они остановились на краю заполненного серым туманом гигантского провала. Где-то вдали мерещился другой берег, но это могло быть и оптическим обманом. Так зыбко и неверно. Темнела зубчатая полоса, напоминающая не то прильнувшие к земле тяжелые облака, не то далекие горы, не то более близкие леса. — Надо отдохнуть, — сказал бритоголовый и протянул над горстью сухих веток свою огненосную руку. Как всегда, тепло и свет крошечного детского костра намного превосходили возможности жалкого топлива. Воин, сам себе назначивший обязанность приносить несколько сухих скелетов бывших растений, которые он подбирал еще в дороге, тихо спросил бритоголового, глядя в огонь. «А зачем ему топливо? Он и так прекрасно горит, твой огонь». «Да, я и сам недавно это заметил», — кивнул бритоголовый и протянул руку над пустым местом. Загорелся еще один костер. Сам собой, без всякой пищи. «Видишь, как мы все поумнели за последнее время?» «Даже слишком», — мрачно отозвался воин. Бритоголовый вынул из кармана горсть сухого квадратного печенья в точечных, как старые письмена, знаках и дал каждому по одному. «Ешьте, надо подкрепиться». Новенькая давно уже перестала удивляться. Вкус печенья был невзрачный, травяной, напоминал лепешки, которые пекла мать в голодные годы из сушеной сныти с горстью муки. Есть их было приятно. Здесь мы отдохнем немного, а потом будем перебираться на ту сторону. Сидели, впитывая усталыми телами проникающее тепло. Бритоголовый подозвал Длинноволосого. Тот нехотя за ним последовал. Вдвоем они начали копать на вершине ближнего холма. Через некоторое время они принесли ворох бело-желтого тряпья, как будто только что вынутого из автоклава. Бросили на землю. Из кучи торчало во все стороны множество завязок. «Наденьте рукавицы и бахилы», — распорядился Бритоголовый. Стали нехотя разбирать эти странные вещи. У рукавиц были длинные тесемки на запястьях. Холщовые чулки завязывались под коленями. Предметы были столь же нелепыми, сколь и неудобными. Особенно трудно было завязать тесьму на правой руке. Новенькая помогла Длинноволосому управиться с мотающимися завязками. Бритоголовый связал две бахилы и помог Длинноволосому укрепить футляр за спиной. Оба костра догорели. От провала шел холод. И было совершенно непонятно, как Бритоголовый собирался всех переправлять. Он подошел к самому краю. Остальные стояли овечьим сбившимся стадом за его широкой спиной. «Мы пойдем по мосту. Подойдите к краю». Опасливо шагнули. Вытянули шеи. Никакого моста не было. «Вниз, вниз смотрите!» И люди увидели в сером тумане провала металлические конструкции, вырастающие из неведомой глубины. Бритоголовый спрыгнул вниз. Вся чудовищная конструкция качнулась, как лодка. Снизу смутно белело его запрокинутое лицо. Он махал рукой. Каждый из стоявших на берегу содрогнулся, почувствовал себя зажатым между необходимостью и невозможностью. Конструкция снова качнулась. Одновременно новенькая почувствовала, что песок под ее ногами заколебался и потек. Песчаная почва позади сбившейся горстки растерянных людей стала оседать, таять, и за их спинами начался сыпучий обвал. Он рос, расширялся, целая песчаная Ниагара хлестала за их спинами. Нырнул Длинноволосый, потом парочка, скованная цепочкой. Сначала метнулась Длинная, следом за ней с визгливым воплем провалилась вниз карлица. Бывший хромой подошел к краю с большим достоинством, присел и опустился вниз, как опускаются в бассейн или в ванну. Воин, собака, еще одна женщина в спортивном костюме, человек с портфелем, странное животное, девочка с завязанными глазами. Новенькая шагнула вниз одной из последних. Никто из них не летел камнем, все опускались замедленно. То ли воздушный поток мощно поднимался кверху и поддерживал их, то ли сила тяжести здесь ослабевала. Внизу дул сильный ветер. Их отнесло довольно далеко друг от друга. Кто-то опустился на большие переходные площадки, другим, как Длинноволосому, повезло меньше. Он стоял на перекрещении тонких труб, а ближайшая к нему вертикаль находилась на приличном расстоянии, рукой не дотянешься. Он слегка покачивался, балансируя. Футляр ему страшно мешал. Ветер то затихал, то вырывался из провала с бешеной силой. Конструкция вздрагивала, неравномерно раскачивалась и отзывалась, как живая, на каждое прикосновение. Туман понемногу стал рассеиваться, и люди смогли рассмотреть хитроумный стальной лабиринт, построенный не то сумасшедшим троллем, не то художником Эшером. Новенькая вглядывалась в конструкцию с интересом профессионала, она не взялась бы за рабочий чертеж этого сооружения, в котором она видела были странные разрывы и выворачивания, как будто изнанку и лицо произвольно перемешали. «Фиктивное пространство», — пришло ей в голову. «Этого в природе быть не может. А если оно фиктивное, значит ли это, что невозможно упасть? Тогда падение тоже будет фиктивным. Но я-то не фиктивная». Бритоголовый проявлял цирковое проворство, перепрыгивая с трубы на трубу, меняя уровни. Он подбирался к каждому, слегка касался руки, головы, плеча, что-то говорил, объяснял, упрашивал, был ласков и убедителен. «Надо двигаться. Мы должны перебраться на другой берег. Не торопитесь, пусть медленно, пусть по сантиметру. Никто из вас не пропадет. Мы все туда переправимся. Только не бойтесь. Страх мешает двигаться». Слова его обладали повышенной действенностью, и люди, сперва замершие в тех нелепых позах, в которых поймала их конструкция, понемногу зашевелились. Та часть лабиринта, куда попала новенькая, представляла собой хаотическое скопление небольших площадок, отстоящих друг от друга на расстоянии хорошего прыжка, в то время как вертикали находились под площадками, и спуститься по ним было невозможно. Новенькая довольно успешно продвигалась вперед, пока не достигла площадки, с которой можно было только повернуть обратно. До следующей допрыгнуть мог разве очень хороший спортсмен. Она села в растерянности. Смотреть вниз было страшно. Она подняла голову и посмотрела наверх. Поверху шла почти параллельная цепь площадок. Их несущие опоры оказались довольно близко, и она решила, что, отдохнув немного, попробует сменить маршрут. Правда, создавалось впечатление, что эта верхняя дорога идет несколько вбок, но, кажется, другого выхода не было. Изумляясь легкости и послушности своего тела, она обхватила шершавый металлический шест и, прижимаясь к нему всем телом, полезла вверх. Холщовые чулки и рукавицы защищали ее от прикосновения холодного металла. Но что самое удивительное, занятие это оказалось увлекательным, и все тело ее радовалось. Чему радовалось? Может быть, тому, как легко оно обучается сжиматься пружиной, выстреливать, группироваться на лету и чуть-чуть расслабляться перед самым приземлением. И каждый следующий прыжок все легче и свободнее. И она уже напрочь забыла о чувстве скованности и опасности. В этом, наверное, и заключается прелесть спорта, догадалась она, подтягиваясь на верхнюю площадку. Здесь было светлее, и противоположный берег не казался отсюда таким уж мутным. А длинноволосый все качался и качался, и некуда ему было перебраться. До ближайшей площадки метров 10. В движении труб, на которых он стоял, был какой-то сложный ритмический рисунок, но уловить его он никак не мог, несмотря на всю чуткость музыкального уха. Он знал почему-то, что сможет управлять движением, как только поймет числовую формулу. Он вслушивался ступнями, берцовыми и бедренными костями, 32 позвонками-проводниками и резонатором черепа. Что-то улавливал. Почти политемпия, наложение. Есть 5:3. Определенно есть. Тело отозвалось, настроилось. Он попал в ритм, и попавший почувствовал, что качели под его ногами стали до какой-то степени управляемыми. амплитуда движения вдоль оси возрастала. Но движение это было направлено параллельно ближайшей площадке и никак его к ней не приближало. К тому же мешал второй ритм, все более узнаваемый. Попал. 7/8. И тут же появилась вторая ось движения. Его сильно качнуло. Он едва не выронил футляр. Удержал, прижал к груди, погладил. Холщовая рукавица мешала хорошему прикосновению. Ему захотелось снять ее. Раскачиваясь по нервной ломаной траектории, он пытался развязать тесемки на левой руке. Узел был крепкий и запутанный. Он вцепился в него зубами и почувствовал неожиданную помощь прямо из воздуха. Так и есть. Вокруг него снова вился знакомый смерч. Но теперь в нем ощущались пальцы, губы, даже женские распущенные волосы, завивающиеся под собственным ветром. Воздушная эта воронка изнутри оказалась женщиной. Узел ослаб, развязался. Длинноволосый опустил левую руку вниз, сбросил рукавицу и почувствовал, что и на правой узел ослаб. «Скорее же! Раскрывай, раскрывай!» — пел живой жгут одушевленного воздуха. Он был теплый, даже горячий, ластился, ласкал, проникал, торопил. Движение само собой выправлялось, определялось и мало-помалу приближало его к площадке. Длинноволосый нажал на скобу, замок щелкнул, вихрь вытянул из футляра чудесную вещь и сунул в руки длинноволосому. «Играй же!» В руках его был инструмент. Инструмент, для... с помощью которого это было самое важное для него, но он не знал, как. Правая рука сама легла куда надо. Пальцы пришлись по месту, узнали клапы. Левая искала, но дальше одно глубокое мучительное недоумение. Горячие пальцы пробежали по шее, по подбородку, тронули губы. «Ну, играй же, пожалуйста! Еще можно вернуться!» К его губам приник деревянный мундштук. А качели все носили его туда-сюда, и ритм их движения пронизывал тело, и настойчиво требовал соучастия, полного соучастия. Он набрал воздуха через нос, до отказа подняв диафрагму, полные легкие. Смерч замер, завис. Длинноволосый сжимал губами деревянный мундштук. Это было обещание наслаждения, но уже и самая тонкая его часть. Нижняя губа приникла к деревянному стеблю. Язык тронул пластмассовую трость. Все вместе это было как недостающая часть его тела, собственного органа, с которым он был разлучен. Его распирало изнутри. Он должен был наполнить собой, своим дыханием, это диковинное создание из металла и дерева, принадлежащее ему в той же мере, что легкие, гортань и губы. И он выдохнул. Осторожно, чтобы не спугнуть возникающее чудо. Звук был и музыкой, и осмысленным словом, и живым голосом одновременно. От него сладко заныло в середине костей, словно костный мозг радостно отзывался. Бедный человек, голова два уха, молоточек наковальня, стремечко-уздечка, улитка о трех витках, среднее ухо, забитое серными пробками, и Евстахиева труба с чешуей отмершей кожи внутри, 10 корявых пальцев и грубый насос легких. Какая там музыка? Тень тени, подобие подобия, намек, повисающий в темноте. Самые чуткие смазывают слезу, распластанную по нижнему веку. Тоска по музыке, страдания по музыке. Бог и Господь, явися нам!» Явился и стоит за непроницаемой стеной нашей земной музыки. А Длинноволосого почти и не было. Он весь был растворен в музыке. Он сам был музыкой. И от всего его существа остался лишь единственный кристалл, пригодный только для того, чтобы осознавать совершающееся чудо. Оставалась лишь одна точка острого наслаждения, перед которым все яркие земные радости оказались даже не прообразом совершенного счастья, а похабным обманом, вроде надувной женщины с пахнущей резиной отверстием. Он не заметил, как ласковый смерч поднял его вверх, над зыбкими конструкциями, а потом еще выше, так высоко, что не было вокруг ничего, кроме белесого тумана. Музыка же все росла и заполняла собой мир, и была самим миром. И точка, остававшаяся где-то на ее краю, делалась все меньше и меньше, пока совершенно не исчезла. Одновременно он уперся всем своим существом в упругую мембрану, с некоторым напряжением пробил ее и вышел наружу, храня в себе отзвук лопнувшей пленки.